Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней утренней сессии 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Должностные лица и члены церкви собрались со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – Даллин Оукс, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней утренней сессии 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы тепло приветствуем членов и друзей церкви, принимающих в ней участие в самых разных уголках мира. Президент Рассел Нелсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи, органиста Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт. Хор открыл это собрание гимном «Давай ликовать», а теперь любезно исполнит для нас гимн «С верой в Христа стремитесь вы вперед». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Стивен Сноу, член кворума 70, после чего хор исполнит песню «Нынче солнце, свет в душе моей».
Oh, Наш Отец на небесах, мы воздаем благодарность этим утром за эту привилегию собраться вместе, как святые в этом центре и в домах собрания по всему миру. Мы молимся о том, чтобы мы могли обретать силу, чтобы могли слушать и принимать участие в этой сессии Генеральной конференции. Мы благодарны за наших руководителей, благодарны за пророков и апостолов, и за тех, благодаря кому эта конференция стала возможна. Мы понимаем, что это большой труд, и мы очень благодарны за эту работу и за то, что в эти выходные мы можем участвовать в ней. Мы благодарны за тех, кто благословляет нас музыкой, и молимся о том, чтобы Дух Твой мог быть с нами. И также молимся за тех, кто будет выступать, и о том, чтобы сердца наши были открыты, и чтобы мы могли учиться. И, уходя с этой конференции сегодня, мы исполнились большего желания жить праведно. И молимся мы об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем старейшину Улиссеса Суареса, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит сестра Бекки Крейвен, вторая советница в генеральном президентстве Общества молодых женщин. После нее к нам обратится старейшина Брук Хейлс, член кворума 70.
Мои дорогие братья и сестры, какая же это великая радость снова собраться вместе с вами на этой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней под руководством нашего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона. Я свидетельствую вам, что нам будет оказана честь услышать голос нашего Спасителя Иисуса Христа в словах тех, кто будет молиться, петь и выступать на этой конференции в соответствии с нашими насущными потребностями. Как написано в книге Деяний, Филипп Благовестник обучал Евангелию некого эфиопа, который был евнухом, ответственным за все сокровища, принадлежавшие царице Эфиопии. Возвратившись из Иерусалима после поклонения Богу, он читал книгу Исаии. Побуждаемый Духом, Филипп подошел и спросил, цитата, «Разумеешь ли, что читаешь?» Евнух сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Конец цитаты. Вопрос, который задал этот эфиоп, служит нам напоминанием о божественном поручении, данном каждому из нас, искать знания и обучать друг другу Евангелие Иисуса Христа. На самом деле, в рамках изучения и преподавания Евангелия, мы иногда подобны тому эфиопу, и нам нужна помощь верного и вдохновленного учителя. А иногда мы подобны Филиппу, и тогда нам нужно обучать и укреплять других людей в их обращении. Наша задача в стремлении к знанию и в обучении Евангелия Иисуса Христа состоит в том, чтобы взрастить веру в Бога и в Его божественный план счастья, а также в Иисуса Христа и Его искупительную жертву, и достичь глубокого и стойкого обращения. Такая возросшая вера и обращение помогут нам заключить заветы с Богом и соблюдать их. Таким образом, наше желание следовать за Иисусом будет усиливаться, производя в нас подлинную духовную трансформацию. Другими словами, превращая нас в новое создание, как учил апостол Павел в своем послании к Коринфянам. Эта трансформация сделает нашу жизнь более счастливой, более продуктивной и благополучной, и поможет нам смотреть на мир с точки зрения вечности. Не это ли произошло с эфиопским евнухом после того, как он узнал о Спасителе и был обращен в его Евангелие? Священное Писание гласит, что он продолжал путь, радуясь. Заповедь изучать Евангелие и учить ему друг друга не нова. Она была дана на заре истории человечества, и с тех пор ее неоднократно повторяли. Когда Моисей и его народ находились на равнинах Моава, прежде чем войти в землю обетованную, Господь побудил его дать своему народу указания, касающиеся их обязанности усвоить постановления и заветы, которые они получили от Господа, и научить им свое потомство, большая часть которого не видели своими глазами переход через Красное море или дарование откровения у горы Синай. Моисей увещевал свой народ, цитата, «Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог, Бог отцов ваших, даст вам. Поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Конец цитаты. Моисей подвел итог, сказав, «Храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда». Божьи пророки непрестанно говорили, что нам нужно воспитывать свои семьи в учении и наставлении Господнем, в свете и истине. Президент Нельсон недавно сказал, цитата, «В нынешнюю пору разнузданной безнравственности и прилипчивой порнографии На родителей возложена священная обязанность учить своих детей тому, как важен Бог и Иисус Христос в их жизни». Конец цитаты. Братья и сестры, это предупреждение нашего возлюбленного пророка служит еще одним напоминанием о нашей личной ответственности искать знания и учить свои семьи тому, что есть Отец на небесах, любящий нас, который создал божественный план счастья для своих детей, что Иисус Христос — Его Сын, Он — Искупитель мира, и что спасение приходит через нашу веру во имя Его. Наша жизнь должна быть основана на камне нашего Искупителя, Иисуса Христа. И это поможет нам, как отдельным людям и как семьям, выгравировать на наших сердцах личные духовные впечатления, что поможет нам устоять в вере. Помните, как двое учеников Иоанна Крестителя последовали за Иисусом Христом, услышав свидетельство Иоанна о том, что Иисус — это Агнец Божий, Мессия. Эти добрые люди приняли приглашение Спасителя прийти и увидеть, и провели тот день с Ним. Они познали, что Иисус — это Мессия, Сын Божий, и последовали за Ним, и делали это всю свою жизнь. Точно так же, когда мы принимаем приглашение Спасителя пойти и увидеть, нам нужно пребывать в Нем, погружаясь в Священное Писание, радуясь в них, изучая Его учения и стремясь жить так, как Он учил. Только в этом случае мы познаем Его, Его, Иисуса Христа, и начнем узнавать Его голос, зная, что если мы придем к Нему и уверуем в Него, то никогда не будем ни голодать, ни жаждать. Мы всегда можем распознавать истину, подобную этим двум ученикам, которые были с Иисусом. Братья и сестры, это не произойдет само по себе. Настраиваться на получение высочайших побуждений божественности нелегко. Для этого нужно взывать к Богу и учиться ставить Евангелие Иисуса Христа в центр своей жизни. Если мы будем так делать, я обещаю вам, влияние Святого Духа донесет истину до наших сердец и умов и принесет свидетельство о ней, научив нас всему. Вопрос того эфиопа, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» приобретает особое значение в контексте нашей личной обязанности применять усвоенные нами принципы Евангелия на практике. В случае этого эфиопа, например, он стал действовать согласно истине, которую узнал от Филиппа. Он попросил крестить его, поскольку пришел к познанию того, что Иисус Христос есть Сын Божий. Братья и сестры, наши действия должны отражать то, чему мы учимся и учим. Нам нужно проявлять свои убеждения через свой образ жизни. Самый лучший учитель — это хороший пример. Когда мы учим принципам, по которым живем, это меняет сердца тех, кого мы учим. Если мы хотим, чтобы те, кого мы учим, будь то члены нашей семьи или нет, с радостью хранили в памяти Священное Писание и учение живущих апостолов и пророков, тогда им нужно видеть, что наши души радуются им. Точно так же, если мы хотим, чтобы они знали, что президент Рассел Нельсон — пророк, провидец и носитель откровений в наши дни, тогда им нужно видеть, как мы поднимаем руки и поддерживаем его, и осознавать, что мы следуем его вдохновенным учениям. Есть известная американская пословица, которая звучит примерно так. «Не по словам судят, а по делам». Возможно, кто-то из вас в сей самый момент задается вопросом. «Старейшина Суарес, я делал все это, исследовал этой модели как лично, так и со своей семьей. Но, к сожалению, некоторые из моих друзей и близких отдалились от Господа. Что мне делать?» Тем из вас, кто прямо сейчас испытывает чувство грусти, душевных стерзаний и, возможно, сожаления, хочу сказать, знайте, что они не потеряны окончательно, потому что Господь знает, где они находятся и присматривает за ними. Помните, что они и Его дети тоже. Трудно понять все причины, почему некоторые люди выбирают другой путь. Лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации, это просто любить и принимать их. Молиться об их благополучии и просить помощи у Господа, чтобы знать, что делать и говорить. Искренне радуйтесь за их успехи. Будьте их друзьями и стремитесь видеть в них хорошее. Никогда не нужно сдаваться. Эти отношения нужно беречь и сохранять. Не следует их отвергать или недооценивать. Просто любите их. Притча о блудном сыне учит нас, что когда дети приходят в себя, у них часто появляется желание вернуться домой. И когда это происходит с вашими близкими, когда это произойдет с вашими близкими, наполните свои сердца состраданием, бегите к ним, упадите к ним на шею и поцелуйте их, подобно отцу блудного сына. И самое главное, продолжайте жить достойной жизнью. Будьте для них хорошим примером того, во что вы верите, и приближайтесь к нашему Спасителю, Иисусу Христу. Он знает и понимает нашу глубокую грусть и боль, и Он благословит ваши труды и вашу преданность своим родным. Если не в этой жизни, то в следующей. Всегда помните, братья и сестры, что надежда есть вечная, важная часть плана Евангелия. За долгие годы служения в церкви я повидал многих верных членов церкви, которые неустанно применяли эти принципы в своей жизни. Такой была одна мать-одиночка, которую я буду называть Мэри. К сожалению, Мэри пережила трагический развод. В тот момент Мэри понимала, что самое главное решение, которое ей будет необходимо принять, связанное с ее семьей, это духовное решение. Будут ли для нее и дальше важны молитва, изучение священных писаний, пост, а также посещение церкви и храма? Мэри всегда была верной, и в тот критический момент выбора она решила держаться за то, что, как она уже знала, истина. Она черпала силы в послании «Семья воззвания к миру», которая учит многим чудесным принципам, в частности, что растить детей в любви и праведности и учить их всегда соблюдать Божьи заповеди — это священный долг родителей. Она непрестанно искала ответы от Господа и делилась ими со своими четырьмя детьми, когда они были вместе. Они часто обсуждали Евангелие и делились своим опытом и свидетельствами друг с другом. Несмотря на горе, которое пережили ее дети, они развили в себе любовь к Евангелию Христа и желание служить и делиться им. Трое из них с честью отслужили на миссии полного дня, а младший ребенок сейчас служит в Южной Америке. Ее старшая дочь, которую я очень хорошо знаю, она уже вышла замуж и остается твердой в своей вере. Она однажды сказала, «Я никогда не чувствовала, что мама воспитывает нас одна, потому что в нашем доме всегда был Господь». По мере того, как она приносила нам свое свидетельство о Нем, каждый из нас начал обращаться к Нему со своими личными вопросами. Я очень благодарна за то, что она воплотила Евангелие в жизнь. Братья и сестры, этой доброй матери удалось сделать свой дом центр духовного обучения. Мэри много раз задавала себе вопрос, похожий на вопрос того эфиопа. «Как мои дети могут научиться, если мать не наставит их?» Мои дорогие собратья в Евангелии, я свидетельствую вам, что когда мы усердно, от всего сердца, твердо и искренне стремимся изучать Евангелие и обучать ему друг друга, делая это с истинным намерением и под влиянием Духа. Эти учения могут преобразовывать сердца и зарождать в людях желание жить согласно Божьим истинам. Я свидетельствую, что Иисус Христос — Спаситель мира. Он — Искупитель, и Он жив. Я знаю, что Он руководит Своей Церковью через Своих пророков, провидцев и носителей откровений. Я также свидетельствую вам, что Бог живет, и что Он любит нас, и хочет, чтобы мы вернулись назад в Его присутствие, все мы. Он слышит наши молитвы. Я приношу свое свидетельство об этих истинах во имя Иисуса Христа. Аминь.
По мере того, как влияние мира становится все более пагубным, мы должны со всем усердием стремиться устоять на пути, который ведет нас к Спасителю. Однажды я увидела в витрине магазина рекламное объявление «Счастье – $15». Мне было крайне любопытно узнать, сколько счастья получится купить за $15. Так что я вошла внутрь. Я увидела множество дешевых безделушек и сувениров, но ни одна из этих вещиц не могла бы принести мне тот вид счастья, который подразумевала реклама. За прошедшие годы я много раз думала об этом объявлении и о том, как легко можно начать поиски счастья в дешевом или приходящем. Как члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, мы благословлены знанием о том, как и где искать истинное счастье. Его можно найти в жизни по Евангелию, учрежденным нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, и в стремлении стать более похожим на Него. У нас есть близкий друг, машинист поезда. Однажды, управляя поездом, идущим по своему маршруту, он заметил автомобиль, который остановился на путях перед ним. Он тут же понял, что машина застряла и не может выбраться с переезда, так что немедленно начал аварийную остановку. В каждом вагоне поезда весом почти в 6 тысяч тонн, растянувшегося на километр с лишним, включились тормоза. Остановить поезд до столкновения с автомобилем было физически невозможно. К счастью, сидевшие в машине люди услышали предупреждающий гудок поезда и выбежали из машины до столкновения. Когда машинист разговаривал с полицейским, прибывшим на место происшествия, к ним подошла рассерженная женщина. Она кричала, будто все видела, и утверждала, что машинист даже не пытался свернуть с пути, чтобы объехать автомобиль. Очевидно, что если бы машинист мог свернуть с колеи, чтобы избежать несчастного случая, он бы погиб, а поезд сошел бы с рельсов и резко остановился. К счастью для него, рельсы, по которым двигался состав, надежно удерживали колеса поезда, уверенно направлявшегося к месту назначения, невзирая ни на какие препятствия на своем пути. К счастью для нас, мы тоже находимся на пути, пути завета, который мы заключили, когда крестились, как члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Мы можем встретить самые неожиданные препятствия на этом пути, но если мы будем твердо держаться его, он приведет нас к нашему истинному вечному пункту назначения. Видение о дереве жизни показывает нам, как последствия небрежного отношения могут увести нас с пути завета. Подумайте о том, что железные перила и тесный и узкий путь или путь завета вели к дереву жизни, где всем верным доступны благословения, предоставленные нашим Спасителем и Его искуплением. В видении также была явлена река водная, представляющая нечистоту этого мира. В Священных Писаниях говорится, что эта река текла вдоль пути, но вблизи дерева, а не по направлению к нему. Мир полон отвлекающих факторов, которые могут прельстить даже избранных, побуждая их быть небрежными в соблюдении своих заветов. Поэтому они находятся вблизи дерева, но не следуют к нему. Если мы не будем тщательно и с точностью соблюдать свои заветы, наше небрежное отношение может в конечном итоге увести нас на запретные пути или позволит присоединиться к тем, кто уже вошел в огромное и просторное здание. Если мы не будем осторожны, то можем даже утонуть в глубинах нечистой реки. Что угодно можно делать старательно или небрежно. Это касается и жизни по Евангелию. Размышляя о нашей преданности Спасителю, зададимся вопросом, старательны ли мы или небрежны? Разве из-за нашей смертной природы мы порой не оправдываем свое поведение, говоря о своих неблаговидных поступках или смешивая добрые дела с чем-то не очень хорошим, каждый раз, когда мы говорим «однако», «кроме» или «но», когда речь идет о неукоснительном следовании советам наших руководителей пророков или жизни по Евангелию, мы фактически говорим: «Этот совет ко мне не относится». Можно оправдать все, что угодно, но факт заключается в том, что невозможно праведными аргументами оправдать неправильные поступки. Тема для молодежи на 2019 год взята из Евангелия от Иоанна 14:15, где Господь говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Если мы любим Его так, как утверждаем, то можем показать свою любовь, проявляя чуть больше старания в соблюдении Его заповедей. Старательное соблюдение евангельских заветов вовсе не означает, что нужно быть скучными или старомодными. На самом деле это значит быть честными в своих мыслях и поступках, как ученики Иисуса Христа. Когда мы размышляем о различии между старательным и небрежным отношением к жизни по Евангелию, на ум приходит несколько мыслей. Насколько старательно мы поклоняемся Богу в день субботний и готовимся к принятию причастия каждую неделю? Могли бы мы с большим усердием относиться к нашим молитвам и изучению священных писаний или более активно использовать ресурс «Приходи, следуй за мною» для отдельных людей и семей? Старательны ли мы в своем служении в храме? И насколько прилежно и осознанно соблюдаем заветы, заключенные нами при крещении и в храме? Насколько внимательно мы относимся к своему внешнему виду и скромны ли в одежде, особенно в священных местах и обстоятельствах? Старательно ли мы соблюдаем стандарты ношения священного храмового одеяния? Или же мирская мода диктует более небрежные отношения? Старательно ли мы служим людям и выполняем свое призвание в церкви? Или же проявляем безразличие или небрежность в своем призвании служить? Стараемся ли мы тщательно выбирать то, что читаем и смотрим по телевизору и на наших мобильных устройствах? Или же проявляем небрежность? Внимательно ли мы относимся к своей речи или небрежно включаем в нее грубые и вульгарные слова? Брошюра «Во имя нравственной силы молодежи» содержит нравственные нормы, которые при их тщательном соблюдении принесут обильные благословения и помогут нам оставаться на пути завета. Хотя она была написана для молодежи, изложенные в ней нравственные нормы не теряют свои силы и после завершения программы «Общество молодых мужчин» и «Общество молодых женщин». Они относятся ко всем нам во все времена. Обзор этих стандартов может побудить нас более внимательно относиться к своей жизни по Евангелию. Мы не должны снижать нашу планку, чтобы вписаться в коллектив или помочь кому-то чувствовать себя комфортно. Мы ученики Иисуса Христа, поэтому нам следует возвышать других, помогая им подняться на более высокое, святое место, где они тоже смогут пожинать величайшие благословения. Я приглашаю всех нас искать руководство Святого Духа с целью узнать, какие изменения нужно внести в нашу жизнь, чтобы быть в гармонии с заключенными нами заветами. Я также прошу вас не критиковать других людей, идущих по этому же пути. «Суд мой, речет Господь». Мы все находимся в процессе роста и перемен. Меня всегда интересовала история из книги Мормона об отступниках-амаликийцах, чтобы показать другим, что они больше не связаны с Иисусом Христом и Его Церковью, они ставили яркую красную отметину на своих лбах для всеобщего обозрения. А каким образом мы, как ученики Иисуса Христа, отмечаем себя? Смогут ли другие люди всегда видеть отражение Его образа на наших лицах и узнать, кого мы представляем по нашей добродетельной жизни? Как заветный народ, мы не должны стараться вписаться в остальной мир. Нас называют особенным народом. Какой замечательный комплимент! По мере того, как влияние мира становится все более пагубными, мы должны со всем усердием стремиться устоять на пути, который благополучно приведет нас к Спасителю, увеличивая дистанцию между нашими заветами и мирскими влияниями. Размышляя об обретении неприходящего счастья, я осознала, что иногда мы оказываемся в тени. Темная мгла неизбежна в нашем путешествии по пути завета. Искушение и небрежность могут заставить нас незаметно отклониться от курса и свернуть с пути завета. Это может произойти в любое время. Поэтому наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нельсон, призывает нас вернуться на путь завета и сделать это незамедлительно. Как же я благодарна за дар покаяния и силу искупления нашего Спасителя. Жизнь не может быть совершенной. Только один человек смог прожить совершенную жизнь, пребывая на этой телесиальной планете. Это был Иисус Христос. Хотя мы не можем быть совершенными, братья и сестры, мы можем быть достойными. Достойными принимать причастие, достойными храмовых благословений и достойными получать личное откровение. Царь Вениамин свидетельствовал о благословениях, которые приходят к тем, кто старательно следует за Спасителем. И более того, я желал бы, чтобы вы подумали о благословенном и счастливом состоянии тех, кто соблюдают заповеди Божьи. Ибо вот, они благословлены во всем, и мирском, и духовном. И если они остаются верными до конца, они принимаются на небеса, чтобы таким образом они могли пребывать с Богом в состоянии нескончаемого счастья. Можно ли купить счастье за $15? Нет. Глубокое и неприходящее счастье приходит в результате осознанной и старательной жизни по Евангелию Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Одна из важных и приносящих утешение доктрин Евангелия Иисуса Христа состоит в том, что наш Небесный Отец любит своих детей совершенной любовью. Благодаря этой совершенной любви Он благословляет нас не только в соответствии с нашим желанием и потребностями, но также и в соответствии со своей бесконечной мудростью. Как об этом просто сказал пророк Нефий, «Я знаю, что Бог любит своих детей». Один из аспектов этой совершенной любви заключается в непосредственном участии Небесного Отца в нашей жизни, даже когда мы можем и не замечать, и не понимать этого. Мы ищем божественное руководство и помощь Отца через проникновенную искреннюю молитву. Когда мы чтим свои заветы и стремимся быть более подобными нашему Спасителю, мы получаем право на постоянный поток божественного руководства через влияние и вдохновение от Святого Духа. Священное Писание учит нас, «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него, ведь Он все знает, ибо все сущее пребывает перед взором Его». Примером этого является пророк Мормон. Ему не довелось увидеть плодов своих трудов при жизни, и все же он понимал, что Господь заботливо ведет его по пути. Ощутив побуждение включить в свою летопись «Малые листы Нефия», Мормон написал, «И это я делаю для мудрой цели, ибо так внушается мне согласно воздействию Духа Господнего, который во мне. И вот, я не знаю всего, но Господь знает все, что должно произойти. А потому Он побуждает меня действовать согласно Его воле». Хотя Мормон не знал о будущей потере 116 листов рукописи, об этом задолго до того, как это произошло, знал Господь, который готовил путь преодолеть это препятствие. Отец знает нас, знает наши нужды и поможет нам совершенным образом. Иногда эта помощь даруется в тот же самый момент или, по крайней мере, вскоре после того, как мы попросим о божественной помощи. Иногда наши самые искренние и достойные желания приходят не тот ответ, которого мы ожидаем, но мы узнаем, что у Бога припасены для нас более великие благословения. А иногда наше праведное желание не исполняется в этой жизни. Я проиллюстрирую с помощью трех историй то, каким образом наш Отец на небесах может отвечать на наши искренние прошения. Наш младший сын был призван служить миссионером во французско-парижской миссии. процессе подготовки к служению мы отправились вместе с ним покупать необходимые рубашки, костюмы, галстуки, носки и пальто. К сожалению, нужного размера пальто не было в наличии. Но продавец сказал, что оно появится через несколько недель, и его доставят в Центр подготовки миссионеров Прово до того, как наш сын уедет во Францию. Мы заплатили за пальто и больше о нем не думали. Наш сын прибыл в Центр подготовки миссионеров в июне, и пальто доставили за несколько дней до его отправления в августе. Он не стал его примерять, а просто в торопях упаковал в чемодан вместе с другой одеждой и вещами. С приближением зимы в Париже, где служил наш сын, мы получили от него письмо, в котором он сказал, что достал пальто, примерил его, но оно оказалось ему мало. Поэтому нам пришлось пополнить его банковский счет, чтобы он смог купить себе другое пальто в Париже, что и было сделано. Несколько раздраженно я написал ему и сказал, что он отдал это пальто кому-то другому, поскольку сам он не может носить его. Позже мы получили от него электронное письмо. Здесь очень-очень холодно. Такое ощущение, что ветер пронизывает нас насквозь, хотя мое новое пальто просто отличное и довольно увесистое. Старое пальто я отдал другому миссионеру, который живет с нами, и он сказал, что молился о том, чтобы каким-то образом найти более теплое пальто. Он крестился несколько лет назад, и у него есть только мама и миссионер, который его крестил и который помогает ему на миссии. Так что это пальто стало ответом на его молитву, и я очень рад этому. Небесный Отец знал, что этот миссионер, служащий во Франции приблизительно в 10 тысяч километров от дома, будет срочно нуждаться в новом пальто, чтобы пережить холодную зиму в Париже, но у него не будет средств купить его. Небесный Отец также знал, что наш сын получит из магазина одежды в Прово, штат Юта, США, пальто, которое будет ему мало. Он знал, что эти два миссионера будут служить вместе в Париже, и что пальто станет ответом на смиренную и искреннюю молитву того нуждающегося миссионера. Спаситель учил: «Не две ли малые птицы продаются за ассари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего, и у вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». В других ситуациях, когда наши достойные желания не исполняются так, как мы на то надеялись, все это может быть нам на пользу. Например, братья Иосифа, сын Иакова, завидовали ему и ненавидели его так, что замысляли его убить. Но вместо этого они продали его в рабство в Египет. Если когда-либо кто-либо чувствовал, что на его молитвы не приходит ответ, на который он надеялся, то таким человеком мог бы быть Иосиф. В реальности это кажущееся несчастье привело к великим благословениям для него самого и спасло его семью от голодной смерти. Впоследствии, став признанным начальником в Египте, с великой верой и мудростью он сказал своим братьям: «Но теперь не печайтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Когда наш старший сын учился в университете, его взяли на очень хорошую работу с частичной занятостью. Это могло стать прекрасной постоянной работой после окончания обучения. Он усердно трудился там в течение 4 лет, стал очень компетентным, и его уважали коллеги и руководители. В конце последнего курса, словно это было спланировано на небесах, по крайней мере, так думал наш сын, на той работе открылась вакансия, он был основным кандидатом, и все указывало на то, что он и вправду получит эту работу. Но его не взяли. Никто из нас не мог этого понять. Он хорошо подготовился, хорошо прошел собеседование, был самым компетентным кандидатом и молился с огромной надеждой и ожиданиями. Он был опустошен и раздавлен. И вся эта ситуация сильно всех нас озадачила. Почему Бог не помог ему в этом праведном желании? И лишь спустя несколько лет все прояснилось. Если бы он получил эту работу мечты после окончания учебы, то упустил важную, судьбоносную возможность, которая, как сейчас мы видим, была для его вечной пользы и на благо. Бог знал конец от начала, как и всегда, и в том случае ответ на многие праведные молитвы был отрицательным, в интересах более важного результата в будущем. А иногда ответ на молитву, которую мы так праведно, отчаянно и искренне ищем, не дается в этой жизни. Сестра Патрисия Паркинсон родилась с нормальным зрением, но в 7 лет начала слепнуть. В 9 лет Пэт стала ходить в школу для глухих и слепых в Огдене, штат Юта, которая находилась приблизительно в 145 километрах от ее дома, поэтому ей приходилось жить там на все время обучения. Это вызывало всю тоску по дому, которую только может испытывать 9-летний ребенок. К возрасту 11 лет она полностью потеряла зрение. В 15 лет Пэт окончательно вернулась домой, чтобы ходить в обычную местную школу. Она поступила в университет, который закончила, получив диплом бакалавра по специальности коммуникативное расстройство и психология. После героической борьбы с сомневающимися членами приемной комиссии университета она поступила в магистратуру и получила степень магистра по специальности патологии речи и языка. Сейчас Пэт работает с 53 учениками начальной школы и курирует 4 специалистов по коррекции речи в своем школьном округе. У нее есть свой дом и автомобиль, которым управляют ее друзья и члены семьи, когда Пэт нужно куда-то поехать. В возрасте 10 лет она должна была пройти очередную медицинскую процедуру, связанную с ее ухудшающимся зрением. Ее родители всегда в точности рассказывали ей, что будет происходить в ходе лечения. Но по какой-то причине именно об этой процедуре они ей ничего не сказали. Когда родители сообщили ей, что у нее назначена такая процедура, Пэт, по словам ее матери, находилась в раздрае. Пэт убежала в другую комнату, но позднее вернулась и с некоторым возмущением сказала родителям: «Я вам вот что скажу. Я знаю это. Бог знает. И вы, думаю, тоже должны знать. Всю свою оставшуюся жизнь я буду слепой». Несколько лет назад Пэт отправилась в Калифорнию навестить проживающих там родственников. Когда она гуляла с 3-летним племянником, сыном ее брата, тот сказал ей: «Тетя Пэт, почему ты просто не попросишь Небесного Отца дать тебе новые глаза? Потому что если попросить Небесного Отца, Он даст тебе все, что угодно. Нужно просто попросить Его». Пэт сказала, что этот вопрос застал ее врасплох, но она ответила: «Ну, иногда Небесный Отец действует по-другому. Иногда Он хочет, чтобы мы научились чему-то, и поэтому не дает нам все, что мы хотим. Иногда нужно подождать. Небесный Отец и Спаситель лучше знают, что для нас хорошо и что нам нужно. Поэтому они не будут давать нам все, чего мы хотим, тогда, когда мы этого хотим». Я много лет знаком с Пэт и недавно сказал ей, что восхищаюсь тем, что она всегда позитивно настроена и счастлива. Она ответила: «Ну, вы не были у меня дома. У меня случаются разные моменты. У меня бывают довольно серьезные приступы депрессии, и я много плакала». Однако она добавила: «С того времени, как я начала терять зрение, это было очень странно, но я знала, что Небесный Отец и Спаситель рядом со мной и моей семьей. Мы справлялись со всем этим, как могли, и, по моему мнению, справились с этим так, как нужно. Я добилась достаточного успеха и в целом счастлива. Я помню Его руку во всем. Тем, кто спрашивает меня, злюсь ли я из-за того, что ослепла, я отвечаю: на кого мне злиться? Небесный Отец рядом, Он помогает мне в этом. Я не одинока, Он всегда со мной». В данной ситуации желание Пэт вновь обрести зрение не будет удовлетворено в этой жизни. Но ее девиз, который она приняла от своего отца, таков: «И это пройдет». Президент Генри Б. Айринг говорил: «Отец в эту самую минуту знает вас и ваши чувства, а также духовные и мирские потребности всех, кто вас окружает». Эту великую, приносящую утешение истину можно найти в этих 3 историях, которые я рассказал. Братья и сестры, иногда на наши молитвы ответ приходит быстро, а результат именно такой, на какой мы надеялись. Иногда на наши молитвы не приходит такой ответ, на какой мы надеялись, но все же с течением времени мы узнаем, что у Бога уготованы для нас еще более великие благословения, чем те, на что изначально рассчитывали. А иногда на наши праведные мольбы к Богу ответ будет дан после этой жизни. Как старейшина Нил Максвелл сказал, вера также подразумевает доверие к срокам и назначенным Богом. У нас есть заверение в том, что угодным Ему образом и в угодное Ему время Небесный Отец благословит нас и разрешит все наши сомнения, все несправедливости и разочарования. И говоря словами царя Вениамина: «И более того, я желал бы, чтобы вы подумали о благословенном и счастливом состоянии тех, кто соблюдает заповеди Божьи. Ибо вот, они благословлены во всем, и мирском, и духовном, и если они остаются верными до конца, они принимаются на небеса, чтобы таким образом они могли пребывать с Богом в состоянии нескончаемого счастья. О, помните, что эти учения верны, ибо Господь Бог изрек их. Я знаю, что Бог слышит наши молитвы. Я знаю, что, будучи всезнающим, любящим Отцом, Он отвечает на наши молитвы совершенным образом в соответствии со Своей бесконечной мудростью, и так, как это будет лучше для нашей конечной пользы и блага. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Искупитель Израиля». После этого мы услышим старейшину Дитера Ухдорфа, члена кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Дети Божьи, с вами Бог». Затем к нам обратится епископ Кристофер Уодл, второй советник в председательствующем епископстве.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Мои дорогие братья и сестры, дорогие друзья, в прошлом месяце наш дорогой пророк, президент Рассел Нельсон, пригласил 12 отправиться с ним на посвящение храма в Риме, Италия. В дороге я размышлял об апостоле Павле и его путешествиях. В его время путь из Иерусалима в Рим занял бы около 40 дней. Сегодня на одном из моих любимых самолетов он занимает менее 3 часов. Библеисты полагают, что именно в Риме
Павел написал некоторые из своих писем, ключевых для укрепления членов церкви, в те дни и сегодня. Павел и другие члены древней церкви, святые первых дней, прекрасно знали, что такое жертва. Многие подвергались жестоким преследованиям, даже со смертельным исходом. Последние 200 лет члены восстановленной Церкви Иисуса Христа, святые последних дней, также подвергаются преследованиям в самых разных формах. Но несмотря на эти преследования, а иногда и благодаря им, Церковь Иисуса Христа святых последних дней продолжает расти и распространяться по всему миру. Однако, прежде чем печь торт, выстреливать конфетти и поздравлять себя с этим замечательным успехом, хорошо бы взглянуть на этот рост со стороны. Всего в мире порядка 7,5 миллиардов человек. По сравнению с ними, 16 миллионов членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней – капля в море. При этом число верующих христиан в некоторых регионах мира сокращается. Даже в восстановленной Церкви Господа, хотя общая численность продолжает расти, слишком многие не претендуют на благословение регулярного участия в жизни Церкви. Иными словами, повсюду на земле у вас есть масса возможностей делиться благой вестью Евангелия Иисуса Христа с людьми, с которыми вы встречаетесь, учитесь и живете, либо работаете и общаетесь. За прошедший год у меня была прекрасная возможность активно участвовать в миссионерской деятельности Церкви по всему миру. Я часто размышлял и молился о великом наказе Спасителя своим ученикам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я бился над вопросом, как нам, членам Церкви и ученикам Христа, лучше всего выполнять этот великий наказ в нашей повседневной жизни. Сегодня я призываю вас задуматься над этим вопросом в своем сердце и разуме. Церковные руководители десятилетиями подчеркивают этот громкий вызов. Каждый член Церкви – миссионер. Члены Церкви Христа сегодня, как и в прошлом, с энтузиазмом и радостью делятся Евангелием с друзьями и знакомыми. Их сердца горят свидетельством об Иисусе Христе. Они искренне хотят, чтобы и другие вкусили ту же радость, которую они нашли в Евангелии Спасителя. У некоторых членов Церкви, похоже, есть к этому дар. Им нравится быть послами Евангелия. Они смело и радостно служат и ведут эту работу в качестве миссионеров из числа прихожан. Однако многие из нас не столь решительные. Когда миссионерскую работу обсуждают на церковных собраниях, головы медленно прячутся за спинки скамеек, глаза утыкаются в священные писания или закрываются в глубокой медитации, избегая зрительного контакта с другими членами церкви. Почему? Может быть, мы испытываем чувство вины за недостаточное старание делиться Евангелием? Возможно, мы не вполне понимаем, как это делать? Или же мы не решаемся выйти из зоны комфорта? Я это понимаю. Но помните, Господь никогда не требует профессиональных, безукоризненных трудов на миссионерском поприще. Нет, Господь требует сердца и доброхотного ума. Если вы уже успешно выполняете миссионерскую работу, продолжайте и будьте примером для других. Господь будет вас благословлять. Но если вы чувствуете, что волыните, когда можно поделиться евангельским посланием, то позвольте мне предложить 5 неотягощающих действий, которые каждый может предпринять для выполнения великого наказа Спасителя – помочь собиранию Израиля. Первое. Станьте ближе к Богу. Первая и наибольшая заповедь – любите Бога. Это главное, зачем мы здесь, на земле. Спросите себя, действительно ли я верю в Небесного Отца, люблю Его и доверяю Ему. Чем ближе вы будете к нашему Небесному Отцу, тем больше Его света и радости вы будете излучать. Люди будут замечать в вас нечто уникальное и особенное и будут спрашивать об этом. Второе. Наполните сердце любовью к людям. Это вторая наибольшая заповедь. Постарайтесь воистину видеть вокруг себя Божьих детей. Служите им, независимо от того, есть ли их имена в вашем списке заботливого служения. Смейтесь с ними, радуйтесь с ними, плачьте с ними, уважайте их, исцеляйте их, воодушевляйте и укрепляйте. Стремитесь подражать любви Христовой и сострадать другим, даже тем, кто недобр к вам, насмехается над вами и желает вам зла. Любите их и относитесь к ним, как к детям Небесного Отца. Третье. Стремитесь идти путем ученичества. По мере углубления вашей любви к Богу и Его детям, углубляется и ваша решимость следовать Иисусу Христу. Вы познаете Его путь, насыщаясь Его Словом, внимая и следуя учениям современных пророков и апостолов. Вы увереннее и смелее идете по Его, настроенные на восприятие учений Небесного Отца. Продвижение по пути ученичества требует практики. Каждый день, мало-помалу, благодать за благодатью, правило на правило. Иногда два шага вперед, один назад. Важно не сдаваться, стараться делать это правильно. Со временем вы станете лучше, счастливее и вернее. Разговоры о вашей вере станут обычными и естественными. В самом деле, Евангелие станет настолько важной, драгоценной частью вашей жизни, что было бы неестественно не говорить о нем с другими. Это может произойти не сразу. К этому можно идти всю жизнь, но это произойдет. Четвертое. Делитесь тем, что у вас на сердце. Я не прошу вас стоять на углу улицы с мегафоном и декламировать стихи из книги Мормона. Я прошу вас всегда искать возможности рассказывать о своей вере естественным и обычным образом, как лично, так и в сети. Я предлагаю вам всегда быть свидетелями силы Евангелия и при необходимости использовать слова. Поскольку благовествование Христово есть сила Божия ко спасению, вы можете быть уверены, смелы и смиренны, делясь им. Уверенность, смелость и смирение могут казаться несовместимыми, но это не так. Они отражают призыв Спасителя не прятать ценности и принципы Евангелия под сосудом, но позволить вашему свету сиять, дабы ваши добрые дела могли прославлять вашего Отца на небесах. Есть много обычных и естественных способов делать это, от ежедневных добрых поступков до личных свидетельств на Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме или Твиттере, и до простых бесед с людьми при встречах. В этом году мы изучаем Новый Завет дома и в воскресной школе. Какой прекрасный повод пригласить друзей и соседей в церковь и к себе домой, чтобы они могли вместе с вами узнавать о Спасителе. Ознакомьте их с приложением «Евангельская библиотека», где они найдут пособие «Приходи, следуй за мною». Если вы знаете молодежь и их семьи, дайте им брошюру «Во имя нравственной силы молодежи» и предложите пойти и посмотреть, как наша молодежь стремится жить по этим принципам. Если кто-то спросит, как вы провели выходные, непременно расскажите о том, что было в церкви. Расскажите о маленьких детях, которые, стоя перед собравшимися, выразительно пели о том, как они стараются походить на Иисуса. Расскажите о группе молодежи, которая помогала обитателям домов престарелых составлять личные истории. Расскажите о недавнем изменении расписания воскресных собраний, о том, как оно благословляет вашу семью. Или объясните, почему мы подчеркиваем, что это Церковь Иисуса Христа, и что мы святые последних дней, при том, что члены древней церкви также называли святыми. Естественно и просто делитесь с людьми тем, почему Иисус Христос и Его Церковь так важны для вас. Предложите им пойти и посмотреть. Затем вдохновите их пойти и помочь. В нашей церкви есть масса возможностей помогать. Молитесь не только о том, чтобы миссионеры находили избранных. От всего сердца ежедневно молитесь о том, чтобы вы находили тех, кто придет и увидит, придет и поможет, придет и останется. Держите в курсе миссионеров полного дня. Они словно ангелы, готовы помочь. Делитесь благой вестью с любовью и терпением. Если мы общаемся с людьми с единственной надеждой на то, что они вскоре наденут белый комбинезон и спросят, как добраться до ближайшей купели, то поступаем неправильно. Кто-то, кто пойдет и посмотрит, возможно, никогда не вступит в церковь. А кто-то вступит, но позже. Это их выбор. Но это не влияет на нашу любовь к ним. И не влияет на наше энергичное старание предлагать отдельным людям и целым семьям пойти и посмотреть, пойти и помочь, а также прийти и остаться. Пятое. Предоставьте Господу творить Его чудеса. Вы сейчас слышали прекрасное выступление старейшины Хейлса об этом. Поймите, что обращать веру не ваше дело. Это дело Святого Духа. Ваше дело делиться тем, что у вас на сердце, и жить согласно своим верованиям. Поэтому не расстраивайтесь, если кто-то не примет послание Евангелия немедленно. В этом нет вашей вины. Это решается между человеком и Небесным Отцом. Ваше дело — любить Бога и любить ближних, Его детей. Верите, любите, действуйте. Следуйте этим путем, и Бог будет через вас творить чудеса, благословляя своих драгоценных детей. Эти пять предложений помогут вам делать то, что издревле делают ученики Иисуса Христа. Его Евангелие и Его Церковь – важная часть вашей жизни, того, кто вы есть и чем занимаетесь. Поэтому предлагайте людям пойти и посмотреть, пойти и помочь. А Бог совершит свою спасительную работу, и они придут и останутся. Но, спросите вы, что, если я все это сделаю, а люди отреагируют негативно? Что, если они критически настроены к церкви? Что, если они отвернутся от меня? Да, такое возможно. С древних времен учеников Иисуса Христа часто преследовали. Апостол Петр говорил: «Радуйтесь, соучаствуя в Христовых страданиях». Первые святые радовались тому, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Помните, Господь действует чудесным образом. Может быть, ваш христианский ответ на неприятие смягчит чье-то ожесточенное сердце. Как апостол Господа Иисуса Христа, я благословляю вас уверенностью, чтобы вы были живыми свидетелями ценности Евангелия, смелостью, чтобы вы всегда выделялись как члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней, смирением, чтобы вы помогали Его делу силой своей любви к Небесному Отцу и Его детям. Мои дорогие друзья, вы будете радоваться, осознавая себя важной частью давно предсказанного собирания Израиля, готовящего пришествие Христа, облеченного силой и великой славой, со всеми святыми ангелами. Небесный Отец знает вас, Господь любит вас, Бог будет благословлять вас. Эта работа утверждена им. И она вам по плечу, она по плечу всем нам вместе. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Примерно полтора года назад, осенью 2017 года, мой 64-летний брат Майкл сообщил, что у него нашли рак поджелудочной железы. Он также сказал мне, что уже получил благословение священства от своего домашнего учителя, а еще встретился со своим епископом. Позднее он прислал мне фотоснимок храма в Окленде, штат Калифорния, сделанный из окна больницы, где он проходил лечение, с подписью «Смотри, что мне видно из палаты». Меня поразил тот факт, что он вдруг заговорил о домашних учителях, благословениях священства и храмах, не меньше, чем меня поразило само известие о раке. Видите ли, Майк, священник в священстве Аароновом, на тот момент почти 50 лет не посещал регулярно церковь. Членов нашей семьи он почти одинаково изумлял и успехами в сражении с раком, и своими духовными успехами. Свидетельством тому во многом были его вопросы, которые он задавал, все чаще о книге «Мормона», силе запечатывания жизни после смерти. Шли месяцы, болезнь прогрессировала, поэтому в поисках дополнительного и узконаправленного лечения Майк в итоге приехал в штат Юта, в онкологический центр имени Хансмана. Вскоре после прибытия туда Майка навестил Джон Холбрук, руководитель миссии прихода, который отвечал за служение в той больнице. Позднее Джон рассказал: «Для меня было совершенно очевидно, что Майк – сын Божий. Вскоре между ними завязалось общение и дружба, благодаря которым Джон фактически стал братом-служителем Майка. Он сразу предложил Майку принять миссионеров. Мой брат ответил вежливым отказом. Однако после месяца дружеского общения Джон снова задал Майку тот же вопрос, объяснив: «Думаю, вам будет приятно услышать послание Евангелия». На этот раз предложение было принято. За ним последовали частые встречи с миссионерами, ровно как и общение с епископом Джоном Шарпом, благодаря чему в итоге Майк получил патриархальное благословение через 57 лет после своего крещения. В начале декабря прошлого года, после долгих месяцев процедур, Майк принял решение прекратить лечение, которое вызвало тяжелые побочные эффекты, и принять то, что должно произойти. Врач сообщил Майку, что осталось жить приблизительно 3 месяца. Тем временем вопросы о Евангелии продолжались, ровно как и посещение и поддержка местных руководителей священства. Навещая Майка, мы часто видели открытую книгу «Мормона» на его прикроватной тумбочке и обсуждали восстановление Евангелия, ключи священства, храмовые таинства и вечную сущность человека. В середине декабря, когда в руках Майка было патриархальное благословение, нам на самом деле стало казаться, будто к нему возвращаются силы, и казалось, что он проживет еще минимум 3 месяца. Мы даже составили планы, чтобы он мог отметить с нами Рождество и Новый год и так далее. 16 декабря мне неожиданно позвонил епископ Шарп и сообщил, что они с президентом Колу провели собеседование с Майком и сочли его достойным получения священства Мелхиседекова. Он спрашивал, могу ли я участвовать в посвящении. Таинство было намечено на пятницу 21 декабря. Когда наступил этот день, мы с моей женой Кэрол прибыли в больницу. Нас встретили в коридоре у его палаты и сообщили, что у Майка не прощупывается пульс. Мы вошли в палату и увидели, что там нас уже ожидают патриарх, епископ и президент Кола. И тут Майк открыл глаза. Он узнал меня и показал, что слышит меня и готов получить священство. Через 50 лет после посвящения Майка в чин священства в священстве Аароновом мне была оказана честь вместе с местными руководителями моего брата даровать ему священство Мелхиседекова и посвятить в чин старейшины. Через 5 часов Майк умер. Он перешел за завесу, где встретился с нашими родителями, будучи носителем священства Мелхиседекова. Всего год назад прозвучал призыв президента Рассела Нельсона, обращенный каждому из нас, заботиться о наших братьях и сестрах на более высоком уровне и с большей святостью. Говоря о Спасителе, президент Нельсон учил, что поскольку это его церковь, мы, будучи его слугами, будем служить отдельно к взятому человеку, как это делал он. Мы будем служить во имя его, с его силой и властью, и его исполненной любви и добротой. Откликаясь на приглашение пророка Бога, люди всего мира изо всех сил стараются служить каждому. Это делается сообща, когда прихожане с верой выполняют свои поручения по заботливому служению, а также когда они служат, можно сказать, экспромтом, откликаясь на неожиданные возможности с любовью, подобной Христовой. Члены нашей семьи сами стали свидетелем такого служения. Джон — бывший президент миссии. Товарищ и брат-служитель Майка когда-то говорил своим миссионерам: если человек из вашего списка говорит, что ему неинтересно, не сдавайтесь. Люди меняются. И он сказал нам, что Майк испытал могучую перемену. Поначалу Джон был просто другом, всегда готовым поделиться словами одобрения и поддержки. Однако его заботливое служение не ограничилось дружескими визитами. Джон знал, что брат-служитель больше, чем друг, и что когда служишь заботой, дружба возвеличивается. Вовсе не обязательно страдать от угрожающей жизни, болезни, чтобы нуждаться в заботливом служении. Такие потребности бывают разные по форме, объекту и условиями, объему и условиям. Родитель-одиночка, менее активная супружеская пара, запутавшийся в проблемах подросток, перегруженная делами мать, испытание веры, трудности с финансами, здоровьем или браком. Список практически бесконечен. Однако, как в случае с моим братом Майком, невозможно зайти слишком далеко и никогда не бывает слишком поздно для неожиданного, для нежного прикосновения Спасителя. На сайте «Заботливое служение Церкви» нас учат: хотя у заботливого служения много целей, в нашем стремлении оказывать его мы должны руководствоваться желанием помочь другим людям, достичь более глубокого личного обращения в веру и стать более подобными Спасителю. Старейшина Нил Андерсон выразил это таким образом: человек с добрым сердцем может помочь кому-то заменить колесо, отвезти к врачу соседа по комнате, пообедать с тем, кому грустно, улыбнуться кому-то и сказать «привет», чтобы поднять человеку настроение. Но тот, кто соблюдает первую заповедь, станет естественным образом проявлять все эти важные знаки внимания. Стремясь оказать заботливое служение, как это делал Иисус Христос, важно помнить, что за Его стремлением любить людей, возвышать их, служить им и благословлять их, стояла более важная цель, чем просто удовлетворение насущных потребностей. Конечно, Он знал об их повседневных нуждах и сочувствовал их насущным страданиям, исцеляя, насыщая, прощая, обучая и обучая. Но Он хотел сделать больше, чем просто позаботиться о нынешнем дне. Он хотел, чтобы окружающие последовали за Ним, узнали Его и достигли своего божественного потенциала. Если мы будем стремиться служить так, как это делал Он, для нас будет открываться возможность забыть о себе и ободрять других людей. Эти возможности часто приходят в неудобное для нас время, испытывая нас в том, насколько искренне наше желание стать больше похожими на нашего Учителя, чье величайшее служение, а именно бесконечное искупление, было далеко не самым удобным делом. В 25 главе Евангелия от Матфея нам напоминают, какие чувства к нам испытывает Господь, когда мы, подобно Ему, проявляем чуткость проблемам, испытаниям и трудностям, с которыми сталкиваются многие и которые часто остаются незамеченными. «Придите, благословенные Отца Моего, унаследуйте Царство, готованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев сих меньших, сделали мне». Независимо от того, служим ли мы в качестве братьев-служителей или сестер-служительниц, либо просто узнаем о чьей-то нужде, нас призывают искать руководство и указание Духа, а затем действовать. Можно задаваться вопросом о том, как лучше всего служить, но Господь знает об этом через Своего Духа, и через Своего Духа будет направлять нас в стараниях, подобно тому, как это было с Нефием, который не знал заранее, чему ему надлежало делать. Дух будет вести нас по мере того, как мы будем стремиться стать орудием в руках Господа для благословения Его детей. Если мы будем искать руководство Духа и доверять Господу в нашей жизни, будут возникать ситуации и обстоятельства, при которых мы сможем действовать и благословлять иными словами, служить с заботой. Бывает и по-другому, когда мы распознаем потребность, но чувствуем, что не в силах с ней справиться, полагая, будто нам почти нечего предложить. Поступать так, как это делал Он, значит с заботой служить, отдавая то, что мы в силах отдать, и веря, что Господь возвеличит наше стремление благословлять тех, кто идет рядом с нами по этому земному пути. Для некоторых это может означать дарить свое время и таланты, для других — добрые слова и надежный тыл. Хотя нам иногда кажется, будто наших стараний недостаточно, президент Даллинг Оукс поделился важными принципами о малых и простых делах. Он учил, что малые простые поступки оказывают огромное влияние, поскольку приглашают Святого Духа, спутника, который благословляет и дающего, и получающего. Зная приближение и собственной смерти, мой брат Майк заметил, просто потрясающе, как рак поджелудочной железы может заставить сосредоточиться на самом важном. Благодаря замечательным людям, которые видели потребность, не судили и служили подобно Спасителю, это осознание пришло к Майку не слишком поздно. Они могут измениться чуть раньше, другие, возможно, уже за завесой. Однако нужно помнить, что никогда не бывает слишком поздно, и что никто не в силах уйти с пути так далеко, чтобы до него не могло дотянуться бесконечное искупление Иисуса Христа, безграничное по всей протяженности и размаху. На прошлой октябрьской генеральной конференции старейшина Дейл Рэндланд учил: «Неважно, как долго нас не было на пути, в тот момент, когда мы принимаем решение измениться, Бог помогает нам вернуться». Однако это решение измениться нередко становится результатом нашего приглашения, как это. Думаю, вам будет приятно услышать послание Евангелия. Подобно тому, как для Спасителя никогда не бывает слишком поздно, для приглашения никогда не бывает слишком рано. Эта пасхальная пора снова предоставляет нам славную возможность одуматься о великой искупительной жертве нашего Спасителя Иисуса Христа и о том, что Он сделал для каждого из нас, уплатив огромную цену, цену, которая, как он сам провозгласил, заставило его трепетать от боли. Однако, говорит он, слава да будет Отцу, и я принял чашу и закончил приготовление для детей человеческих. Я свидетельствую, говоря тому, что он закончил приготовление, всегда есть надежда. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим всех, кто уже выступал сегодня. Выражаем признательность хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. И теперь хор исполнит гимн «Боже, я дитя». Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве. После его выступления хор завершит это собрание гимном «Господь, наш Бог и Царь». Заключительную молитву произнесет старейшина Уилфред Андерсон, член кворума 70. Thank you.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, я благодарен за то, что меня попросили выступить перед вами на этой 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. В этот день, в 1830 году, Джозеф Смит организовал церковь под руководством Господа. Это произошло в доме Уитмеров в Фейетте, штат Нью-Йорк. В тот день там было 6 членов церкви и около 50 интересующихся. Не знаю, что пророк Джозеф говорил или как он выглядел, стоя перед той небольшой группой людей. Но знаю, что чувствовали те люди, верующие в Иисуса Христа. Они чувствовали Святого Духа, и они чувствовали, что находятся в святом месте. Они, несомненно, ощущали единство друг с другом. Это чудесное чувство все мы хотим испытывать в своих домах. Это чувство, которое приходит тогда, когда, как описал Павел, мы имеем помышления духовные. Моя цель сегодня — рассказать, что я знаю о том, как нам чаще испытывать это чувство и как сделать так, чтобы оно длилось дольше в наших семьях. Вы не понаслышке знаете, что это непросто. Раздоры, гордыня, грехи должны находиться под замком. Чистая любовь Христова должна войти в сердца членов нашей семьи. Адам и Ева, Леги и Сария и другие родители, которых мы знаем по Священным Писаниям, понимали, что это трудное испытание. Тем не менее, чтобы успокоить нас, есть и обнадеживающие примеры постоянного счастья в семьях и домах. И эти примеры позволяют нам увидеть, как его можно достичь нам и нашим семьям. Вы помните историю из книги 4 Нефий, цитата. «И было так, что не было раздора в той земле, благодаря любви Божьей, пребывавшей в сердцах народа, и не было ни зависти, ни соперничества, ни беспорядков, ни блудодеяний, ни лжи, ни убийств, и никакого распутства. И воистину, не могло быть более счастливого народа среди всех людей, сотворенных рукой Божьей. Не было ни разбойников, ни убийц, не было ни ломанийцев, ни каких-либо других ийцев, но были они едины, дети Христовы и наследники Царства Божьего. И как же благословенны были они, ибо Господь благословлял их во всех их делах. Да, и они были благословляемы и преуспевали вплоть до прошествия 110 лет. И первое поколение со времени Христа умерло, и не было во всей той земле никакого раздора». Конец цитаты. Как вы знаете, это счастливое время продлилось недолго. В книге 4 Нефи описываются симптомы духовного упадка среди группы хороших людей. Эта модель столетиями проявляется внутри целых народов, общин, и, что самое грустное, внутри семей. Изучая эту модель, мы увидим, как нам защититься и даже приумножить чувство любви в своей семье. Вот модель упадка, проявившаяся спустя 200 лет в жизни в совершенном мире, который приносит Евангелие. В сердца людей закралась гордыня. Люди перестали делиться друг с другом тем, что имели. Они начали разделяться на иерархические классы. Они начали ослабевать в своей вере в Иисуса Христа. Они начали ненавидеть друг друга. Они начали совершать разного рода грехи. Мудрые родители будут достаточно бдительны, чтобы заметить, когда эти симптомы проявятся среди членов их семьи. Они, конечно, будут обеспокоены, но они будут знать, что основной причиной является влияние сатаны, пытающегося вести людей, вести хороших людей по пути к греху, что ведет к утрате влияния Святого Духа. Итак, мудрый родитель увидит, что многообещающая возможность кроется в том, чтобы направить каждого ребенка из самого себя к более полному принятию приглашения Господа прийти к Нему. Вы можете в какой-то степени преуспеть в призыве ребенка к покаянию, например, в гордыне. Вы можете пытаться убедить детей более щедро делиться тем, что у них есть. Вы можете попросить их не думать, что они лучше кого-то в семье, но тогда вы боретесь с симптомом, описанным как «они начали ослабевать в своей вере в Иисуса Христа». Существует ключ к тому, чтобы вам вести свою семью в то духовное место, которого вы ей желаете, и быть вместе с ней. По мере того, как вы будете помогать им расти в вере в то, что Иисус Христос является их любящим Искупителем, они будут испытывать желание покаяться. Тогда смирение начнет сменять гордыню. Когда они начнут ощущать то, что Господь дал им, они захотят более щедро делиться. Будет меньше соперничества за известность или признание. Любовь вытеснит ненависть. И, наконец, как это случилось с народом, обращенным в веру царем Вениамином, желание делать добро укрепит их против искушения грешить. Народ царя Вениамина свидетельствовал о том, что у них больше нет намерения творить зло. Таким образом, укрепление веры в Иисуса Христа — это начало духовного подъема в вашей семье и в вашем доме. Такая вера с большей вероятностью приведет к покаянию, чем ваша проповедь против каждого симптома духовного упадка. Лучше всего вы будете направлять, подавая пример. Члены семьи и другие люди должны видеть, как вы растете в своей вере в Иисуса Христа и Его Евангелие. Недавно вам была предоставлена большая помощь. Родители в церкви были благословлены вдохновенным учебным планом для семей и отдельных людей. Используя его, вы будете укреплять свою веру и веру ваших детей в Господа Иисуса Христа. Ваша вера в Спасителя выросла, если вы последовали предложению президента Рассела Нельсона перечитать книгу Мормона. Вы подчеркивали отрывки и слова, в которых упоминалось о Спасителе. Ваша вера в Иисуса Христа выросла. Но, подобно новому ростку, такая вера в Иисуса Христа увянет, если вы не заручитесь решимостью постоянно размышлять и молиться, чтобы укреплять ее. Возможно, сейчас вашему примеру укрепления в вере не следуют все члены семьи. Но вы можете черпать вдохновение из опыта Алмы-младшего. Болезненно нуждаясь в покаянии и прощении, он вспомнил веру своего отца в Иисуса Христа. Ваши дети могут вспомнить вашу веру в Спасителя в момент, когда отчаянно будут нуждаться в покаянии. Алма сказала о таком моменте. Цитата. «И было так, что когда я был истязаем мучением, в то время как я был терзаем памятью о своих многих грехах, вот, я вспомнил также,
что слышал пророчество моего отца народу о пришествии некоего Иисуса Христа, Сына Божьего, дабы искупить грехи мира. И ныне, едва мой разум ухватился за эту мысль, я воззвал в своем сердце: «О Иисус, Сын Божий, помилуй меня, исполненного горькой желчи и опутанного вечными оковами смерти». И ныне вот, когда я подумал это, я больше не помнил своих мук. Да, я больше не терзался памятью о своих грехах. Конец цитаты. Помимо вашего примера растущей веры, ваши семейные молитвы могут сыграть критически важную роль в превращении дома в священное место. Обычно одного человека выбирают молиться от лица всей семьи. Когда молитва четко адресована Богу от имени людей, которые склонили колени и слушают, вера растет во всех них. Они могут ощущать выражение любви к Небесному Отцу и к Спасителю. И когда человек, произносящий молитву, упоминает тех людей, которые преклонились в этом семейном кругу и находятся в нужде, все члены семьи ощущают любовь друг к другу. Даже когда члены семьи не живут в доме, молитва может создать узы любви. Молитва в семье может пересекать мир. И я не раз узнавал о том, как член семьи, находящийся далеко, молился в тот же момент о том же самом, что и я. По мне, так старую поговорку «семья, которая молится вместе, останется вместе» можно продолжить так. «Семья, которая молится вместе, останется вместе, даже если ее члены находятся далеко друг от друга». Поскольку никто из нас не совершенен, и наши чувства легко задеть, семья может стать святилищем, только если мы каемся рано и искренне. Родители могут показывать пример. В грубых словах или недобрых мыслях можно каяться быстро и искренне. Простое «прости» может лечить раны и приводить как к прощению, так и к любви. Пророк Джозеф Смит был для нас образцом, когда имел дело с жестокими нападками и с предателями. Он быстро прощал, даже если знал, что обидчик может напасть снова. Он просил о прощении и сам легко прощал. Сыновья Моссии были полны решимости предлагать Евангелие каждому. Это желание исходило из их собственного опыта, связанного с покаянием. Им была невыносима сама мысль о том, что кто-то будет страдать от последствий греха, как это было с ними. Поэтому на протяжении многих лет они сталкивались с отвержением, трудностями и опасностями, чтобы предложить Евангелие Иисуса Христа своим врагам. В ходе этого они обрели счастье благодаря тем многим, кто покаялись и испытали радость прощения через искупление Иисуса Христа. Члены нашей семьи будут расти в желании делиться Евангелием, ощущая радость прощения. Это может происходить тогда, когда они возобновляют свои заветы, принимая причастие. Миссионерский дух будет расти в наших домах по мере того, как дети и родители будут ощущать дух прощения в ходе причастных служб. Своим примером благоговения и родители, и дети могут помочь друг другу ощущать радость. Эта радость может иметь далеко идущие последствия и превратить наш дом в центр подготовки миссионеров. Возможно, не все поедут на миссию, но желание делиться Евангелием, принесшим им чувство прощения и покой, будет у всех. Все могут испытывать радость, предлагая Евангелие другим людям, вне зависимости от того, служат они в данный момент миссионерами полного дня или нет. Как для родителей, так и для детей, храм — это лучшая возможность почувствовать и полюбить небеса. Это особенно актуально, когда дети еще маленькие. Дети рождаются со светом Христа. Даже младенец может чувствовать, что храм — это священное место. Поскольку родители любят своих детей, храм представляет им надежду на то, что они будут любить своих детей и в вечной семье всегда. Дома у некоторых из вас висят изображения храмов. По мере того, как на земле храмов становится все больше, у многих родителей появляется возможность бывать на храмовой территории со своими семьями. Кто-то даже может побывать на днях открытых дверей, когда храм построен. Родители могут спросить детей, что те чувствовали, находясь рядом с храмом или внутри него. Каждый родитель может принести свидетельство о том, что значит для него храм. Президент Эзра Тафф Бенсон, который любил храмы, часто рассказывал, как наблюдал за своей мамой, тщательно проглаживающей свою храмовую одежду. Он делился воспоминаниями детства о том, как его семья уезжала из дома, чтобы посетить храм. Когда он был президентом церкви, то посещал храм каждую неделю в один и тот же день. Он всегда выполнял храмовые таинства за одного из предков. В основном это исходило из примера его родителей. Вы обретете величайшую радость в стремлении сделать свой дом местом веры в Господа Иисуса Христа и местом, пронизанным любовью. Восстановление Евангелия началось со смиренного вопроса, возникшего в скромном доме, и оно может продолжаться в каждом из наших домов, если мы продолжим устанавливать и применять в них принципы Евангелия. Я с детства надеюсь на это и искренне желаю этого. Вы все представляете себе такие дома. Многие из вас с помощью Господа создали их. Некоторые всем сердцем пытались получить это благословение, но оно пока не было дано. Мое обещание вам — это обещание, данное когда-то мне одним из членов Кворума 12 апостолов. Я сказал ему, что из-за решения некоторых наших родственников сомневаюсь в том, что мы сможем быть вместе в грядущем мире. Он сказал, насколько я помню, «Не о том ты беспокоишься. Живи достойно целестиального царства, и устройство семьи будет чудеснее, чем ты себе можешь представить». Я верю, что Он дал бы эту счастливую надежду в земной жизни каждому, кто сделал все возможное, чтобы подготовить себя и членов своей семьи к вечной жизни. Я знаю, что план Небесного Отца — это план счастья. Я свидетельствую о том, что Его план делает возможным для каждого из нас, кто сделал все, что мог, запечататься семьей навечно. Я знаю, что ключи священства, восстановленные Джозефом Смитом, непрерывной цепочкой были переданы президенту Расселу Мэриону Нельсону. Эти ключи делают возможным запечатывание семьи сегодня. Я знаю, что Небесный Отец любит нас, своих духовных детей, совершенной любовью. Я знаю, что благодаря искуплению Иисуса Христа мы можем покаяться, очиститься и стать достойными вечно жить в любящих семьях с нашим Небесным Отцом и Его возлюбленным Сыном Иисусом Христом. Об этом я свидетельствую, о том, что это истина. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш Небесный Отец, мы воистину радуемся. Мы радуемся знанию, что Ты наш Отец. Радуемся нашей вере в Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа и великой надежде, которую Ты даешь нам. Мы радуемся восстановлению Твоего Царства и Твоего Евангелия в этом последнем устроении и пророку Джозефу Смиту. Мы радуемся нашему современному пророку. Мы любим президента Рассела Нельсона. Мы поддерживаем его всем своим сердцем. Мы радуемся в том духе, который мы почувствовали, находясь все вместе. И в то же время мы помним всех тех, кто нуждается сейчас, у кого особые нужды по всему миру. Мы выражаем свою любовь к Тебе, и наши сердца обращены к ним. Пожалуйста, будь с ними. Позволь нам протягивать руки помощи, как никогда прежде. Дружить с теми, кто нуждается в друзьях, и поддерживать тех, кому нужна поддержка. Благослови нас, чтобы дух любви и надежды и радости, которую мы ощутили этим утром, оставался с нами, оставался на протяжении всей Генеральной конференции и дальше. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 189th.
Вы смотрели трансляцию 189-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.